Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в студии вместе со мной настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Сергей, добрый день!
Добрый день!
Сегодня предлагаю поговорить о том, как не потерять Бога в летней суете. Дело в том, что летняя пора – это такое особое время забот, и 8 июня еще плюсом начался Петров пост, пусть не самый строгий, но очень непростой, потому что совпадает с сезоном отпусков, шашлыков, дачных хлопот и бесконечных «успеть все и сразу». Как в этой круговерти сохранить молитву и не свести пост к диете, а отпуск к бегству от себя? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Итак, батюшка, почему летом мы немного, скажем так, отпускаем духовную жизнь, то есть перемещаем ее на второй план? Это действительно необходимость? Это такое время? Или есть на это какие-то более глубокие духовные причины?
Да, ну, ох, лето красное, любил бы я тебя, да, как там... Если бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. Как бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. Так Пушкин характеризовал лето. И у нас это тоже есть некая проблема. И действительно бывает и зной, и пыль, и комары, и мухи. Правда, мы как-то более-менее научились в нашей цивилизации с этим справляться, создавая такие сеточки мелкие, шапки, которые способны, комарники такие. И от мошек защищаются немножко, и от комаров. И работа действительно сваливается на человека в летнюю пору дополнительная, потому что я сам в сельской местности, в общем-то, обитаю. Это не значит, что я только в сельской местности обитаю, но, в общем-то, у меня тут да, свой домик и участочек. И вот до последнего времени это было обязательно, как и у соседей везде, отсеяли, значит, вот посадили картошку, потом осенью подведение итогов, картошка убрана, и это уже полдела. А так, кроме того, конечно, здесь еще и ягоды где-то подсобрать, где-то свеколку, морковку прополоть, помидорки вырастить, огурчики, и все это засолить, переработать. В общем, дел действительно очень много. Летняя пора, она нас нагружает вот такими крестьянскими делами. И, кстати, это хорошо, потому что крестьяне, в общем-то, так и жили практически с ранней весны и до поздней осени, вот пока все не убрано, и после этого начинается некий отдых от сельских работ. Хотя и тогда была пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Поэтому и плетение лаптей, и ткаческое, вот три девицы под окном ткали поздно вечерком. Вот поэтому все идет своим чередом. Человечество так выполняет ту заповедь, которую Господь дал при изгнании, что будешь в поте лица добывать хлеб свой. Так что труды, они, в общем-то, в этом отношении содействуют выполнению заповеди, а это уже некоторым образом это и какая-то компенсация тех сосредоточенных молитв, которые мы, может быть, имели в зимнее время, особенно Великим постом. Но, тем не менее, здесь у нас пост тоже напоминает о себе. Достаточно длительный Петров пост до 12 июля, когда 12 июля праздник Петра и Павла нас выводит на уровень обычных, когда можно скушать все. Что значит, у нас нет молитвенного подвига в этот период? Конечно, его можно иметь и нужно иметь, выполняя заповедь апостола. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все Бога благодарите. Поэтому радоваться можно и тому, что солнце, и то, что дождь, и то, что земля дает, потому что мы молимся все время о изобилии плодов земных, времени их мирных, поэтому здесь мы никак не опускаем, особенно вот духовенство, конечно же, здесь достаточно много бывает праздников, которые мы празднуем, отмечаем в храмах, и, конечно, вот мы недавно, буквально вот вчера у нас вспоминался наш великий святой Василий Рязанский и собор всех святых земли Рязанской просиявших. В воскресенье там вообще было очень много поминаний всех и белорусских, и мордовских, там сейчас даже не всех не перечислю. В общем, достаточно много, прям целые земли поминались. И святые, которые о нас молятся, предстоят перед Богом и, конечно же, молятся о той земле, на которой они шли вот по пути просвещения и до врат святости, вот до Царства, в Царство Небесное. Конечно же, мы не оставляем утренних молитв. Это лучше проснуться вот на эти 15-17 минут, 20, может быть, у кого как это связано еще с тем, о кого мы хотим помянуть, чтобы им тоже была польза. Желательно не оставлять вечерние молитвы, несмотря на усталость. И, конечно же, воскресные службы. В любом случае, это та благодать, которую мы получаем от Бога. И здесь надо помнить, что три пропущенных без уважительной причины. То есть, если ты не в командировке как-то послан в места, где нет храма, если у тебя больничная койка тебя привязала, и то можно попросить батюшку причастить на больничной койке, но воскресные дни, они, в общем-то, у нас особенные, потому что это день, с одной стороны, здесь земной, а с другой стороны, мы уже как бы находимся в вечности. Поэтому и восьмой воскресенье именуется еще и восьмым днем, то есть днем вечности. Он связывает нас с той вечностью, которая нас ждет по окончании земной жизни. И пропускать их, конечно, нельзя, поэтому святые отцы постановили, что три пропущенных воскресных дня без уважительной причины, о которых я говорил, они уже показывают пренебрежение церковью как таковой, вот как некое такое самоотлучение от церкви. И надо, конечно, возвращаться через усердное покаяние. Поэтому абсолютно не рекомендуется пропускать в летнее время воскресные службы, как бы не было что там на огороде, на поле, но это необходимость, которую мы несем именно ради нашего блага, чтобы и изобилие плодов земных состоялось, вот, и время мирное было дано для того, чтобы нам урожай этот не только вырастить, но собрать и переработать, и сохранить. В противном случае, конечно, прогневить Бога можно своим пренебрежением, и потом будем удивляться, а что же это такое? Вроде и собрали, а оно вдруг начало гнить там или еще что-то. А вот безблагодатно. Земля еще может что-то дать, а благодати на всем этом нету, и урожай может как-то повредиться или еще что-нибудь произойти, град там какой-то и так далее. Наши ведь предки были очень умными. Они понимали, что как бы там ни было жарко, так сказать, в работе, но без Бога не до порога. Поэтому, конечно же, и вечер, кстати, можно посвятить не только расслабленности, а тем более, вот когда речь идет о шашлыках там и прочее, всякие радости, тем более в пост, это все лучше ограничить. Конечно, здесь в определенные дни можно вкушать рыбу, но в данном случае надо помнить о посте и стоять как можно тверже, соблюдая этот пост, отказывая себе в этих удовольствиях, перенося их на следующий период, когда можно будет, когда будет благословение на это, на потребление мясной и молочной пищи, и там яиц, курицы и прочее. Вот, поэтому, конечно, это все очень важно вот в такие моменты, да, как раз показать свою верность Богу. Вот почему мы ведь все время читаем символ веры, да, верую там в единого Бога Отца Вседержителя и перечисляем и Господа Иисуса Христа, и Духа Святаго, и во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, и все-таки мы чаем в воскресенье мертвых, да, но ведь это же надо, это же, в общем-то, как присяга некая, а, следовательно, надо соблюдать эту присягу, данную Богу при крещении, потом повторяемую каждый раз вот на богослужении, и, следовательно, воздерживаться от того, что от этой заставляет нас нарушить эту присягу. Давайте вот будем таким вот образом относиться к своей жизни. Те, кто не соблюдает, наши близкие, может быть, да, знакомые, есть случаи, которые, конечно же, приходятся на этот пост, ну, например, у кого-то там какая-то значимая дата. Ну, во-первых, сейчас все-таки и угощение, как правило, бывает такое, что в нем можно выбрать то, что нам приемлемо употреблять в пищу. И так уж сейчас мы бедствуем, что вот на столе только там какая-нибудь свинина, там говядина, и колбасы, и сыры там и прочее. Бывает и рыбы, и овощные салаты. И, в общем-то, сейчас нет таких уж обычно большим датам, нет такой проблемы, чтобы выбрать из предложенного то, что позволяет сохранить пост. Вот. Ну, а если уж случилось, что-то там не устояли многие, кстати, это и вот бывает у меня тоже на исповеди, вот был праздник, и не смогла, это чаще всего у женщин, кстати, бывает, не смогла удержаться от тортика. Да, бывает, ну что поделаешь, да, вот это предмет покаяния, да. Будем стараться в следующий раз более твердо, значит, поняв, что вот это нам же повредило, нам же принесло вполне такое, знаете, неудобство в нашем пути спасения. Совесть начинает обличать. Ну, давайте в следующий раз постараемся, значит, что называется, намотав себе на ус, да, запомнив вот это состояние, постараемся в следующий раз воздержаться. В конце концов, сейчас время уже пошло, ягоды. Вот буквально сегодня уже на грядочке собрал миску клубнички. Скоро уже у нас вот и вишенки зреют. И уж не говоря о том, что к нам привозят достаточно много из зарубежных, ближнего, дальнего зарубежья, таких овощной и плодово-ягодной продукции. Так что не будем унывать, будем стараться соблюдать пост, и все, что разрешено, будем вкушать благодаря Богу. Что все запрещено, то благодаря Богу будем воздерживаться. Таким вот образом, я думаю, что соблюдем и заповеди, и укрепим волю свою, и Богу послужим. Достигнем благополучия, чтобы на последний день нашей земной жизни не быть посрамленным, а войти в Царство Небесное, где Господь нас и святые, которые молимся, нас ожидают.
Если поговорить о летнем тайм-менеджменте, то как раз летом чаще всего звучит такая фраза, такое слово, как «выкроить». То есть выкроить время на молитву, выкроить время, чтобы сходить в храм, не уделить время, а именно забрать от чего-то, чем-то вот пожертвовать на то, чтобы сходить в храм. Так что же такое время с христианской точки зрения? Это ресурс или это дар? И как это понимание должно менять наше отношение к молитве?
Вы задали такой мощный вопрос, на который, по-моему, никто из земных ответить не может. Я имею в виду первую часть. Что такое время? Время – это нечто, то, что сотворил Бог, но мы если о пространстве еще хоть как-то можем говорить, то вот, смотрите, это то, что вокруг нас, то о времени вообще ничего не можем сказать. Разве что показывать часы и говорить, что мы измеряем время, а что мы измеряем, мы сказать не можем. Что касается проблемы выкраивания, да, правильное слово, в общем-то, здесь приходится выкраивать, потому что это некий край, да, взять какой-то вот отрезок, который нужно, необходимо уделить для работы, потому что мы находимся на работе, большинство людей, впрочем, пенсионеры здесь, к которым и я в какой-то степени отношусь, хоть и можем не работать, но не можем не работать. Большинство пенсионеров работает, либо работает, продолжает на своей стезе работать, как раньше, либо находит другое местечко, более спокойное, в охране там где-нибудь или еще какие-то более такие места по силам, которые потянуть. И в любом случае действительно большинство народа, и слава Богу, занимается у нас сельским хозяйством. Это очень оздоравливающее, вообще говоря, занятие землей. Вот оно непосредственно ведь благословлено, потому что о чем Господь говорит при изгнании? «В поте лица будешь добывать хлеб свой, а о земле, да, проклята земля за тебя, тернии и волосы произрастет она тебе. То есть в первую очередь это обращается к земледельцу. И занятие на земле, оно даже, я бы сказал, некоторым образом облагораживает. Не случайно совершенно, вот когда люди не имели той цивилизации, которую мы сейчас имеем, это же в основном вот у нас было 80%, да, даже еще в 20-е годы у нас 80 с лишним процентов было сельского населения в стране. А также вспомним там Древний Египет, Вавилон или еще и тот же древнееврейское государство. Но в основном народ занимался сельским хозяйством. И, кстати, это во многом спасало от грехов, потому что забота о земле, она само по себе уже некоторым образом позволяет видеть шире вот этого узенького городского мирка, где можно вот булки растут в магазине, вот все вообще в магазине растет. В магазине растет и производится все. Там никто не видит комбайна, никто не видит трактора, плуга, вот, работника. В мегаполисе особенно это, пожалуй, чувствуется, да, и вот в этом отношении поездка, выезд на поле, вот на землю, она очень оздоравливающе действует, в том числе и мировоззренчески оздоравливает. Это во-первых. Во-вторых, вот тот вопрос, который достаточно объемный, насчет того, что, конечно, каждому поколению Бог выделил его время и доверил нам, вот каждому поколению он доверяет в это время жить, понимая, что это время другое. Поэтому мы выделяем эпохи или эоны, как некоторые там по разным языковым особенностям говорят. Поэтому вот эпоха Средневековья, да, новое время. Ну, пусть это условные вполне вещи. И, кстати, в основном европоцентричные вещи. Но, тем не менее, вот, но мы выделяем, например, допотопную эпоху, эпоху там, Ветхого Завета, Нового Завета. Пожалуйста, это все, конечно же, очень большие эпохи, разные совершенно, со своими задачами. Но задача отдать, да, все, через все это проходит сквозным таким лейтмотивом, это задача спасения души. Вот спасение, то есть соблюдение норм жизни, нравственных норм и, конечно, устремленности к Богу, как Творцу этого мира. У нас очень сложное время, оно сложено из различных аспектов, вот в частности, многочисленных цивилизационных изменений, дающих нам, с одной стороны, комфорт, с другой стороны, порабощающих нас. Потому что каждая вещь, которую мы имеем, она не только нам служит, но и мы вынуждены ей служить. И в этом смысле порабощение некое наше усиливается, и это надо понимать. И, конечно же, все это получается, что умножение вещей, на которые требуется внимание, на каждую малую вещь, большую вещь, да, квартира, машина, участок, территория там, и так далее. То есть, а дальше начинаются, вот, допустим, дети, внуки, там, кому-то нужны памперсы, кому-то нужны какие-то там компьютер уже, кому-то нужно репетиторов или еще что-то. Вот все вот это умножение, да, этих вещей, оно усложняет, именно сложность появляется, да, сложность как сложенность из чего-то многого. И разобраться в этой сложности, конечно, бывает поставить не приоритет, достаточно трудно, но это необходимо сделать. И если молиться, если просить Бога в помощи, то Он, не, как и сам говорил, и аз с вами есть до скончания века. Вот. То есть Господь нас не оставил, не покинул, а наоборот, видя нашу вот эту многосложность жизни, помогает в этой многосложности поставить нужные цели, задачи, выбрать приоритеты в развитии, поэтому здесь мы, наоборот, еще больше, может быть, должны уповать на Бога, потому что самим нам все труднее и труднее разобраться. Понимаете? То есть разобрать себя мы сейчас легко можем, потому что у нас вот все это тоже разобрано в нашем уме. А собрать себя, сосредоточить себя, да, сделать себя целостным, мы сами уже не можем. Поэтому нужно здесь молить Бога, чтобы Он нам в этом был помощник. Помощник и покровитель, и содетель в этих наших трудах самособирания. Такое время нам дано. Но еще раз повторю, здесь Господь с нами. И если мы не будем вот так пренебрежительно относиться к Его заповедям, во-первых, не будем относиться пренебрежительно к помощнице, собственно, к тому кораблю, который нас, находясь на котором мы с вами плывем по вот этому житейскому морю во спасение, таким берегам Царства Небесного, то, конечно же, мы тогда будем чувствовать себя и в безопасности, и в благодушии, и труды наши будут приняты Богом, труды наши, они просто будут приняты Богом. Ангелы восхвалят нас за понесенные труды. Потому что в поте лица добывали мы все-таки хлеб свой. А значит, и заслуги наши не будут таким образом потеряны. В то же время видение себя вот таким разобранным, рассредоточенным, требует особой молитвы, дополнительной такой молитвы. «Господи, не остави нас! Вот, Господи, не веди нас напасть!» Вот те же замечательные 24 молитвы Иоанна Златоуста, которые читаются на вечернем правиле. Поэтому таким вот образом, держа голову в оладьи и не отчаиваясь, будем стараться достигать нашего пути спасения.
Как соединить отпуск и молитву? Понятно, что с одной стороны везде можно найти православный храм, а с другой стороны мы все равно не всегда находим на него время. Так вот, какими критериями стоит руководствоваться, чтобы правильно провести отпуск?
Знаете, здесь, по моему взгляду, только один критерий. Отпуск дается для того, чтобы человек отдохнул. Отдохнул в смысле, он... Ну, так сказать, вот, знаете, я здесь приведу одну такую вещь. У Риверфорда был некий ученик, и этот ученик, ну, в общем-то, пользовался определенным доверием Резерфорда. А Резерфорд, напомню, это великий ученый, тот, который создал, собственно, планетарную модель атома. И вот он спрашивает своего ученика: что вы собираетесь делать сегодня вечером? Буду работать. Так, а вот завтра уикенд, да, у нас суббота, там, воскресный день, то есть отдых. Что вы собираетесь делать вечером? Завтра буду работать. А следующий день, и следующий день буду работать. И тогда Резерфорд так постановился и сказал: послушайте, а когда же вы думаете? И вот этот вот момент, да, отпуск от тех повседневных дел, которые нас уже действительно притомили, они внесли определенный разлад в состояние души, некое уныние даже бывает. И вот здесь сбрасывание вот этого уныния, да, то ли посмотреть, действительно можно поехать и посмотреть другие места, вот выйти как раз больше природы, выйти за рамки там города на природу. Это смена деятельности, уже есть отдых. А вот когда вот так дается время для того, чтобы человек мог не заниматься своей повседневной рутиной, а сосредоточиться именно на раздумывании, да, на каких-то, может быть, вопросах мировоззренческих, там, осмыслить то, что не было в текучке осмысленно. Это очень полезное время, и главное, оно дается для пользы. Вот оно дается действительно, это то, что никогда не было, понимаете? Вот какой крестьянин там в 17-м или даже тот же самый рыцарь, там, как бы, боярин, да, какой-нибудь, какой отпуск, такое слово, если его и понимать, да, то значит, он отпущен государем там для какой-то деятельности в другом месте, то есть командировка какая-то у него. Вот. А если отпустил, значит, еще или там ссылка, это переживалось уже, как государь лишил меня общения своего, да, отправил в какой-то отпуск, выселки туда, вот все, в деревню, в тетке, в глушь Саратов. Поэтому это проблема современной цивилизации именно. И больше всего проблема людей, живущих в городе, которые оторваны, они помещены в искусственный мир, вот это каменные джунгли, искусственный мир этого самого интеллекта там какого-то, компьютерной там жизни и прочее-прочее вот в этом иллюзорном мире. И тут вдруг есть возможность приобщиться к тому реальному, Богом созданному миру, посмотреть на него более широкими глазами и, опять же, мировоззренчески понять вот, и обратиться к Богу с благодарностью за то, что позволил вот условие так человечеством осознанно это, что необходимо человеку дать возможность выйти за рамки вот этой вот повседневной, рутинной своей деятельности. И побыть, может быть, больше и с детьми, со своими, ну, соответственно, если кто работающий пенсионер, получает отпуск, то тоже, наверное, радуется тому, что можно пообщаться со внуками. И чаще всего, лучше всего, это, если внуки приедут к бабушке, дедушке в деревню, в село, и походят вместе в храм, и так далее, и так далее. То есть тут можно много найти пользы, в том числе и духовной. Отпуск надо проводить именно с духовной пользой, в первую очередь, ища вот этого своего, ну, знаете, выхода из клетки, в которой человек помещен повседневными житейскими заботами, на простор вот этой самой духовной жизни, духовной и если хотите, мировоззренческий какой-то простор. Поэтому, пожалуйста, надо отпуск воспринимать именно как такие данные нам возможности, поблагодарить Бога за то, что есть уже такое осознание в государстве, в вообще в человечестве, в цивилизационном этом мире, что человеку необходимо оставаться более человеком, чем придатком машины и там, неважно, там компьютера или станка, или неважно, какой уровень вот этой машинности, да, существует для данного человека, но выйти за рамки вот этой придаточного, что называется, элемента, и почувствовать себя более человеком. Человеком, созданным Богом и помещенным в этот, в общем-то, прекрасный, пока еще, надо сказать, сохраненный молитвами наших предков этот мир, в котором мы еще вполне можем искать Бога и быть на пути спасения, общаться с Богом, да.
Ну и последний вопрос, он о том, вот, что бы вы могли посоветовать христианину, который прямо сейчас сидит на грядке и понимает, что с одной стороны душа просит Бога, просит молитвы, но и оторваться от полевых работ он не может.
Ну, во-первых, нам все-таки велено молитву держать и почаще вспоминать, если она ушла, если вот действительно человек что-то там пропалывает, что-то там делает, собирает какие-то плоды, ягоды. Вот. Но тем не менее, чуть молитва пришло что-то, да, вот ангел все-таки недалеко от нас, и он может нам подсказать, вот, Господи, помилуй. Или там поблагодарить Бога, Господи, слава Тебе. Или какой-то краткий молитвослов никогда не может нас покинуть. Он, в общем-то говоря, сидит в нас. Он выработан с той же самой привычкой утреннего, там, вечернего правила, посвящения служб. Я имею в виду именно православный христианин. Не тот, который по имени только, да, а тот, который все-таки живет как православный христианин. И в нем, соответственно, вот эта молитва, она и практически не уходит. Она, может быть, там под какой-то глубиной содержится, покрытая вот этим трудом, с какими-то там заботами. Но потом она прорывается, и все равно человек остается с Богом. И даже эти труды, они в результате оказываются как некий дар, приносимый Богом, Богу. Поэтому надо вот так вот относиться к своей деятельности, почаще вспоминать Бога, молиться Ему, и все будет, что называется, хорошо. А в воскресный день, я еще раз повторяю, надо обязательно посвятить Богу. Как и было сказано еще древним, 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему. Но сейчас у нас это воскресный день, малая Пасха и день 8-й, который Надо, конечно, быть в храме обязательно. И здесь сейчас у нас, слава богу, вот все-таки это не советский период, где храм трудно было найти, но сейчас этого нет, пожалуйста. И книжки с собой, конечно, можно взять и почитать самому. А если есть рядом дети, внуки, то им почитать что-то интересное. Кстати, приобщать к чтению. Вот это тоже было бы задача очень неплохая. Если бы старшее поколение, там, в любом случае, там, или дети, да, или внуки, здесь уже не важно, но приобщались к чтению. И здесь не обязательно только молитвы, там, и святые, житие святых отцов. И мне, например, кажется, что для определенного возраста, вот мальчики, там, 13-12 лет, это приключенческая литература, потому что она настраивает на подвиги. Это военная литература, рассказывает о том, как жили, воевали, ну, наши предки, да, впрочем, и о доблести, там, которая в те времена еще воспевалась, там, и у рыцарей, или у индейцев, или еще каких-то приключенческие, потому что это расширяет горизонт, понимаете? Школьник, который сейчас, к сожалению, мало что читает, знает толком не истории, все фрагментарно. А тут вдруг взять и вот почитать там тех же самых и Жюль Верна, и Конан Дойль, там и что-то. Да и у нас сколько хороших, замечательных писателей, я рассказываю о животных, и разных приключениях, и военная тематика замечательная, вот, о пионерах, там, героях и так далее. То есть все как-то настраивает, понимаете, на то, что вот этот человек в этом мире, он деятельный человек. И какая была романтика в путешествиях, какая романтика была в каких-то миссиях, вот, когда люди жертвовали собой ради того, как они видели свою, так сказать, цель своей жизни, или защита Отечества, да, или освоение земель. Посмотрите, насколько мест названы именами наших соотечественников. Там море Лаптево, Берингов пролив, земля, ну, это же из фантазии, да, из Станикова. Но вот можно сейчас посмотреть, вот лошадь Пржевальского, описано, да, путешествие Семёна Тиньшанского. Ну, то есть это такой пласт, который не задействован в воспитании у нас. И как не посвятить этому какое-то вот время отдыха, отпуска, чтобы приобщить детей. А дальше они, может, и сами начнут дальше читать. И классика им в свое время понравится. И Тургенев, и Гончаров. Вот. Да и тут, в конечном итоге, Достоевского. Ну и Толстого, если не брать его, конечно, там «За умные воскресенья», там еще какие-то вещи. А так, конечно, есть у него и рассказы про военные рассказы, про казаков там и так далее. Вот. Поэтому все это богатство, оно у нас есть. И его надо как-то осваивать. И если это еще осмысливать с точки зрения вот православия, показывать, что это было все не зря, что Россия-то вот она сохраняет нам доверенное. Москва, Третий Рим, да, вот четвертому вообще не быть. То есть у нас определенная миссия, которую вот так вот понимали наши предки в определенные времена. То есть все это богатство надо просто брать на вооружение, и, конечно же, оно позволит нам вырастить то поколение, которое будет образовано. Понимаете? Ведь самое-то главное. Смысл образования – это приближение к идеальному образу, к образу Христа. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это заповедь. И вот как сам Господь знает буквально все в этом мире, да, а мы-то почему не хотим ничего знать? Почему раньше стремились вот как-то… Сейчас легко самолеты, все там можно, нет. А вот именно ощутить тот романтизм путешествия. Вот сейчас путешествие, да, к сожалению, многими не воспринимается совершенно как некое романтическое приключение. Оно и безопасно бывает, там 5 звезд, там все такое. А вот понять, как люди рисковали, на утлых, в общем-то, суденышках переплывали океаны, как открывали Антарктиду, северные моря осваивали и так далее, и так далее. То есть множество вот этих моментов, ну, естественно, и военная тематика здесь тоже. Много, много можно найти замечательных вещей, Если искать, они обязательно будут найдены, и это должно быть осмысленно еще только вот через то же самое, чтобы в советский период было хорошо, да, вот то, что я показал. Что было плохо, это то, что осмысление этого не было, потому что церковь вообще исчезла. Исчез преподобный Сергий, Серафим Саровский, Александр Невский только как военачальник, Дмитрий Донской как полководец и так далее. А Ушаков только как вот тот адмирал и так далее, да? Вот если это осмыслить еще, то это были великие прославленные люди высокой духовности, но это совсем другой ракурс получается. Это значимости той же нашей патриотической сознания, да, наше, оно начинает немножко расширяться. Оно не сводится только вот к войне 1941-1945 года. Оно включает эту войну в общий патриотический пласт нашего народа, нашего государства и нашей государственности. Тогда мы и вырастем настоящих православных патриотов и продолжателей традиции. А так мы много говорим о традиции, а саму традицию, к сожалению, воспринимаем подчас очень узко, как-то вот опять фрагментом каким-то, без этой целостности, а, соответственно, без целомудрия. И вот поэтому, понимаете, у нас традиция, она вполне может сочетаться вдруг, с одной стороны, да, человек патриот, а с другой стороны, он молодой человек, он вполне может понимать, что можно вступать в это блудное сообщество, это сожительство, именуемое гражданским браком. Но это не может быть сочетаемо, понимаете? И вот так, чтобы этого не было, чтобы целостность, конечно, целомудрие формировалось, надо, конечно, в том числе и вот через освоение литературы нашей, вот, понимание целостности нашей жизни, связанности с предыдущими поколениями, с будущими поколениями и так далее. Вот. Мне так кажется, что отпуск должен быть посвящен большим задачам, ставлена какая-то большая, великая цель, и задачи отпуска разноплановые могут быть решены, выходя за рамки вот этой клетки механизма, такого обслуживающего, да, нашу великую могущественную технику и технологии.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был отец Сергей Рыбаков, настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья!